палаты.
Что же, доброе утро. Открылись наши музейные палаты. Вас приветствует ведущий Тимур Олеский.
Доброе утро.
И Ксения Василашвили. А мы приветствуем нашего гостя Сергея Капкова, министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сегодня наша тема «Должны ли музеи быть бесплатными?» И, в принципе, будущее московских музеев. Мы это хотели обсудить с Сергеем Капковым. А я хочу напомнить вам структуру измененной программы музейной палаты. Действительно, в центре внимания тема, вот сегодня бесплатность музеев. А кроме того, в конце этой получасовки перед новостями вы услышите рубрику Станислава Анисимова, который вводит вас за руку по очень странным музеям Москвы. Сегодня, например, вы получите возможность отправиться в музей пыток. И такой тоже есть, частный музей на Арбате. Во второй части вас ждет голосование по теме, короткая конференция, нам хотелось бы услышать вашу точку зрения. И, как всегда, включение с выставки. Организатор, куратор выставки после половины часа расскажет вам. На этот раз мы решили, что адекватным будет представить Марину Лошак с ее новым грандиозным совместным с Сергеем Капковым проектом оптимизации всех манежей, да плюс еще и рабочие колхозницы тоже.
Да. Ну, вообще, да, над манежами много вопросов про манеж.
Да. Ну вот, все, я вам структуру объяснила. И Сергей Капков, знаете, прежде чем мы приступим к бесплатности музеев, у меня три блиц-вопроса к вам, коротких. Я знаю, что вы про Москву и что так, что у вас любимое, нелюбимое в Москве говорить не любите.
Потому что любимое.
Да, я знаю. Поэтому у меня первый блиц-вопрос. Скажите, а вот как в других городах, в других странах любимый ваш музей один? И почему? За что любите, в какой чаще всего ходите, или воспоминания свежие?
Для субботы, да. Для 10 утра это жестокий вопрос. Я не смог вспомнить просто ни один, потому что не проснулся.
Жестокий вопрос.
Да. Так что взбодриться.
Есть интимные музеи, на которые...
Да.
Если воспоминания связаны с музеем, у меня есть гениальные воспоминания, как Петровский ночью в закрытом Эрмитаже.
Ага.
Мне и группе товарищей делал экскурсию по... Эрмитажу. Это было просто огромное воспоминание. В Москве есть интересный, это, наверное, даже уже и не музей, а такое событие, бункер Сталина, так как они его называют. Это на Таганке подземный бункер. Мне нравятся шведские музеи, связанные со шведскими сказками. Я в Стокгольме был, где вот...
Юнибакен.
Да, и где я узнал, что, оказывается, все шведские сказки совсем не добрые, как русские, а все такие пессимистичные, философские и очень сложные. Наверное, даже они уже давно не детские, а именно сказки для взрослых. И в Стокгольме мне еще понравился музей вот этого затонувшего корабля, который был поднят...
Васса.
Видите, вы лучше меня...
Был в этом музее, он меня произвел
на меня
со шведским
языком, да, но произвел на меня впечатление.
Угу. Хорошо.
Хотя музеев огромное количество, все они разные и очень интересные.
Тогда второй блиц-вопрос. Самая слабая сторона московских музеев? Вам, как менеджеру, этот вопрос понятен. Такой анализ. Слабые и сильные стороны. Самая слабая сторона московских музеев, на ваш взгляд?
Самая слабая сторона московских музеев, как и других учреждений культуры, это работа с посетителем.
То есть...
Работа
не умеет
с современным
работать.
Посетителем. Нет, просто надо уметь различать, видеть, сегментировать своего посетителя, зрителя, горожанина. Ну, предположим, наши московские музеи делят посетителей на 4 целевые группы. Дети, инвалиды, пенсионеры, учащиеся молодежь. Ну, или...
С инвалидами я поспорила, некоторые вообще их во внимание не принимают.
Нет, наши московские дели, потому что в прошлом году еще Сергей Семенович Тавин выиграл 200 миллионов рублей на удобный доступ к учреждениям культуры.
Это сегментирование связано исключительно с финансированием.
Именно
как
так,
выписано,
да.
Кстати.
А предположим, какой-нибудь самый обычный манчестерский музей делит своих посетителей на 120 групп. Люди, которые хотят получить доступ к архивам, мамы с детьми, и каждому они пытаются найти любую услугу. И зачастую это услуга не только музейная, но и бытовая. начиная попить кофе, заканчивая иметь в туалете пеленальный столик, для, если мама пришла с ребенком. То есть, поэтому это наша задача — видеть своего посетителя и знать его, ну, вплоть до того, до количества, сколько к тебе ходит и каких людей.
И сильное, сейчас, и сильное. И что вот сильное, за что можно ухватиться в московских музеях, на ваш взгляд?
В московских музеях...
Что придает вам оптимизма при всем при этом?
В московских музеях уровень, качество знаний музейных работников намного зачастую выше, чем... Ну, уж точно везде по России, и намного выше, чем в Европе. Потому что это большие, известные научные люди, которые сделали свою карьеру, свое имя не только на работе музея, но и на той тематике, которую музей представляет.
Спасибо. Я напоминаю, что вы можете присылать Сергею Капкову ваши вопросы и по музеям в целом московским, ну и не только московским. Сергей Капков тогда же за это тоже ответит. И делитесь вашим впечатлением по вот этим бесплатным дням в музее. Плюс 7-985-970-45-45. И Тимур тогда по теме, да?
Вопрос вот какой. Вот вы говорите про сегментирование, вы говорите про аудиторию, про посетителей музея. Мы тут столько уже раз, тысячи раз говорили в этой аудитории, в этой студии как раз про посетителей. А как вы считаете, музеи, мне кажется, считают посетителей галка «вошел-вышел». У вас есть какой-то там в голове идея, был норматив, зачем вошел и насколько вошел туда, в этот музей, сколько времени провел в музее?
Ну, музеи, вы правы, считают посетителей по количеству фактически билетов.
Потому что, в принципе, если нет пеленального столика и кофе, но он вошел и вышел, то, в общем-то, уже все, галка есть.
Билет уже куплен, это правда. В прошлом, вернее, даже не в прошлом году, вот за 9 месяцев 2012 года московские музеи, а их 60, посетило 5 миллионов 200 тысяч человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Но мне кажется, это за счет того, что мы стали правильно рекламировать наши музеи, сделали бесплатный вход. Люди приходят в музей на сегодняшний момент, либо это школьники, которые приходят с классом или с родителями изучить какую-то отдельную тему.
Ну,
это образование, да, организовано. Либо люди, интересующиеся данной темой, да, там, творчеством Цветаевой, творчеством Булгакова, Маяковского. Либо люди просто, которые ощущают потребность в культуре, в широком понятии, им хочется куда-то сходить, и музей – это достаточно недорогое удовольствие.
Угу. Вы сами сейчас упомянули это слово «недорогое удовольствие», а тогда зачем, в принципе, было вводить эти бесплатные дни? Потому что музеи недовольны, я потом позже вам скажу, от чего
они недовольны. Чем они недовольны? Чем они недовольны?
Да.
Это как любой наш
учебник. Ну, там действительно же билет, ну, по сравнению с театрами или даже
а
кино.
Что делать с этими посетителями?
Билет стоит недорого.
Технология. Это же не просто технология, это технология гостеприимства. Нужно придумать, что они будут делать, помимо собственно, вот, собственно, того, что они посмотрят экспозицию.
Ну да, вот зачем нужно было вводить эти бесплатные дни, на ваш взгляд?
Первые бесплатные дни в Москве появились со 2 по 9 января 2012 года, когда Департамент культуры, мы открыли все музеи бесплатно и сделали такой буклет «50 поводов выйти из дома». Потому что Москва большой, сложный, агрессивный, динамичный город, и люди живут зачастую в модели дом-работа и одно-два любимых места. То ли это ресторан, то ли это спортивная площадка, то ли это парк. У каждого свое, у кого-то это театр. И когда мы через всех школьников, каждый школьник Москвы или большинство, где-то все равно, наверное, не все раздали, принес домой вместе с оценками и дневником за вторую четверть принес этот буклет, то наш музей сразу посетило 800 тысяч человек.
Ой-ой-ой.
Мы потом делали исследование. Зачастую это произошло не от того, что у людей нет денег или они хотят. То есть по нашей же статистике, которую исследования мы проводим, средний москвич готов тратить на культуру и развлечения 7% своего дохода. Это, а на образование средний москвич готов тратить 2% своего дохода. То есть поэтому потребность... Это мы делаем вывод такой, что у нас была неправильная коммуникационная стратегия у культуры, у департамента культуры, на тот момент у мэрии Москвы. И люди просто не знали, что этот музей буквально в двух кварталах от их квартиры. Потому что люди пришли и в музей наивного искусства, и в музей русской гармошки. То есть просто потребитель узнал, что есть музей, и ему интересно, потому что они понимают, что в музее все-таки выставка создана какими-то профессиональными людьми, которые глубоко изучили эту тему, ее интересно посмотреть. Моя задача, что уже в 2013 году, 2014, тот человек, который один раз сходил в музей, вернулся бы в этот музей снова, ему опять было интересно. То есть, что там будет, новая выставка, другая подача материала, можно потрогать экспонаты.
А кто расскажет интересно без снобизма в 2013 году посетителям, которые не заканчивали очень серьезных культуроведческих учреждений всевозможных образовательных?
Ну, давайте уж, если быть совсем объективным, это критика в адрес экскурсоводов. Но и посетитель, и потребитель музея тоже стал намного проще. То есть? И экскурсовод расскажет тем языком, который будет понятен. Почему то стал проще?
Да, вот это интересно.
Потому что объем в общеобразовательной школе, который сейчас дается в литературе, предположим, русской или в творчестве Пушкина, ну, мне кажется, раз в 5 меньше, чем давался в моей школе.
Но музей должен быть понятен для всех, по-моему.
Когда ты приходил в музей Пушкина, тебе экскурсовод давал стихотворение, останавливался, и класс мог продолжить,
да, был
то
такой.
Сейчас экскурсовод не должен будет рассказать от и до все стихотворение.
Поэтому, я хотела все-таки...
Поэтому есть и интерес, и потребность в современном искусстве, потому что оно понятнее, проще, оно основано на визуальном контакте, на внутренних эмоциях, и там никто ничего объяснить не может, но всем нравится.
И младенцы очень любят, дети современные.
Да.
И еще и потрогать разрешат. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, я напоминаю, что сегодня Сергей Капков в эфире программы «Музейные палаты», руководитель Департамента культуры Москвы. И так я поняла, что вот те самые бесплатные дни в музее были введены, ну, прежде всего, для такой рекламной пиар-акции, чтобы...
Не только. Для того, чтобы люди меньше сидели у телевизора, чтобы люди меньше выпивали перед телевизором в новогодние дни. И смысл в том, что мы, если бы это была пиар-акция, у нас есть все возможности рекламировать это через СМИ. Мы пошли через детей. И дети говорили: папа, смотри, у меня вот в школе дали... Можно сходить в музей, он бесплатный. И это близко к дому. И папа вставал, тянулся, и шел, и стоял в очереди, и ругался, но считал, что долг перед семьей он выполнил.
Но интересно же, да, вот есть статистика британских музеев, в которых сделали бесплатное посещение, что там пришли в музеи, Тимур, как раз те, у кого доходы позволяют платить за билет. Да?
Ну, тут ведь вопрос, мне кажется, заключался как раз именно в том, что они просто узнали, когда происходит какая-то массовая там длинная акция, например, бесплатный день. Просто это повод, чтобы узнать еще раз об этом и прийти. Ну, потом, всегда интересно прийти, когда все приходят.
Вот
это,
здесь...
В этом смысле ночь музеев, она же...
Она не для этого, это правда. Вот мы проводили исследование ночь в музее в Москве, социологический опрос. Делали, кстати, и в Берлине так же. Люди не идут посмотреть выставку. Там такое столпотворение в музеях, что шансов нету.
Просто потому, что люди там.
Идут пообщаться, причем пообщаться в очереди. Там огромное количество людей знакомятся, женятся, встречаться потом начинают. Люди идут своих увидеть.
А это что, не социальная
функция?
Это почти
как митинг. Да. Люди идут увидеть своих.
А скажите, пожалуйста.
Последнюю ночь музеев за ночь, с учетом того, что еще был футбол, и вечером 900 тысяч человек пришло. То есть это фактически пришло 70% людей от 20 до 30 лет. То есть это целое поколение пришло в музей. 900 тысяч человек.
В Москве в Библию ночь пришло, там какой-то там 700 или 500 тысяч. Ну, то есть, в принципе,
люди хотят увидеть своих. Город большой, город без центра. Людям важна сопричастность, соучастие.
Вот эта бесплатность, она сохранится?
Да, всегда.
Да.
Больше того,
что планируется?
Мы ее уже развили. У нас теперь будут в дни новогодних каникул также бесплатные.
Вся неделя, да?
Даже, да, со 2 по 9. Но сейчас новогодние праздники изменили, поэтому я думаю, что мы начнем с 30 по 8. Каждое третье воскресенье Сергей Семенович Собянин подписал распоряжение «Бесплатный вход во все наши музеи». На майские праздники, на День города, на День герба и флага Москвы и также Дни исторического культурного наследия, которые 18 апреля и 18 мая происходят. И также у нас, так как Москва, правда, большой и такой работающий город, у нас каждый есть такой единый четверг, каждый третий четверг музеи работают до... каждый четверг работают до 21.00.
Угу.
То есть, чтобы люди работающие успевали.
А как же музей теперь зарабатывает? Вот вы отменили плату. Это же огромный провал как в бюджетах, это? В зарплатах.
В зарплатах провала нет, потому что зарплата – это деньги бюджета. И провала-то такого нет, потому что, во-первых, музеи научатся и уже учатся по-другому зарабатывать, организовывая экскурсии для школьников, организовывая различные выставки, за которые они могут брать деньги. То есть суммарно бюджет не уменьшился.
А музей может открыть кафе на балансе? Не какой-то, не кого-то нанять?
Да, конечно, у нас во многих.
А сам зарабатывать
на этом? Конечно, у нас во многих. То есть если так смотреть, там наш московский зоопарк, который тоже проходит у нас по отделам музеев, у него до 18 лет вход бесплатный. У детей, у студентов фактически все бесплатно. Но еще они продают 4,5 миллиона билетов для взрослых людей, и тоже у них есть за счет этого экономика. Потому что, как мы знаем, что дети, как правило, одни в зоопарк не ходят, родители платят, что-то покупают. Это вопрос стратегии каждого учреждения. Но все музеи разные. Это же есть музеи-усадьбы,
а есть
литературные музеи маленькие,
а вот
есть музей-квартира.
И как там зарабатывать? Там кафе не откроется?
И такие музеи фактически не зарабатывают. Их содержит полностью бюджет, то есть они зарабатывают 3-5% от бюджета, да, продавая какие-то книги, да, имея возможность дать какие-то архивные материалы. Но музей-квартиры сейчас, наверное, мы будем объединять по отраслям с другими же музеями.
Сергей Капков в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжим эту беседу про бесплатные музеи, как их вообще вписать в туристическую карту Москвы и о перспективах московских музеев вместе с Сергеем Капковым. А сейчас мы приглашаем вас, да и сами отправимся в музей пыток.
Он вернулся хоть оттуда?
Я видела, но какой-то странный.
Виселицы, гильотины, электрические стулья и все это на Старом Арбате. Музей пыток, он же истории телесных наказаний, обосновался здесь не так давно, но уже сумел приобрести определенную популярность. Казалось бы, ну зачем в наше и так непростое время, когда все эти ужасы и на экране, и в жизни, еще и в музей за ними идти? Об идеологии своего детища рассказывает директор музея Валерий Переверзев.
Протест против жестокости, протест против злости, протест против лицемерия, против зверства какого-то, против необоснованного насилия и так далее. Против таких фундаментальных таких вещей, которые делают человека хуже. Да? То есть вот против этих вещей протест. То есть желание, как у любого художника, сделать человека лучше. Вот. Или там, ну простите, конечно, за пафос, там, мира лучше. Да? То есть каждый вносит свое зернышко такое. Это в своем роде такая игра в войнушку, такая игра, вот знаете, как это, знаете, добро и зло, да, они между собой там воюют, соприкасаются, и вот ты выбираешь, на чьей-то стороне. Вот я выбрал, что я воюю на стороне добра, но трофейным оружием.
В музее пыток и немецкое железное дева, и гильотина, и колесо для колесования, а также кол, воровской трон и ведьмино кресло. Все это либо подлинные вещи, либо умелые реконструкции. Над созданием некоторых экспонатов трудится бригада мастеров-единомышленников. Все это в инфернальном свете и соответствующем оформлении. То есть, оказавшись в музее пыток, вы полностью проникаетесь от атмосферой основной темы.
Форма доведения информации до слушателя или до зрителя музея истории телесных наказаний, она более, конечно, агрессивная. Чего-то уж греха таить, да? Она более агрессивная, она более страшная, она более такая неприятная, потому что всегда о пытках, о казнях, вроде бы как такая темная сторона Луны. Но эта форма более честная. Вот говорить о темных сторонах Луны или там о своих темных сторонах, да, может себе позволить только честный человек. Человек, который не боится говорить о себе, и, то есть критиковать и себя в том числе. У любого человека есть темные пятна, да, в биографии. Такие пятна есть и у любого государства.
Есть в музее и русская пыточная. Здесь дыба и шипованные ошейники. Благодаря экскурсоводам, каждый из которых проводит свою собственную авторскую экскурсию, можно не только поразиться чьей-то фантазией, но и глубоко погрузиться в историю Отечества. Например, вспомнить о роли Преображенского приказа в формировании внутренней и внешней политики России. Местные экскурсии не похожи на те, что проводят в обычных музеях. Это скорее дискуссии, живое общение с экскурсоводом, заинтересованным человеком.
Человек, попадающий в музей, он понимает, что он не на склад пришел каких-то вещей занавталиненных, там, где они хранятся, и как бабушка там смотрит или зорким взглядом сидит за тобой, значит, следит. Они попадают не просто вот в этот склад, да, а хотя мы хранением тоже получается если занимать, это непосредственно функция любого музея, даже частного музея, сохранность обеспечивать и так далее, каким-то артефактом. А у музея есть вектор, то есть мы всегда раскапываем что-то еще не просто в земле, да, еще и у себя в мозгах. То есть всегда пытаемся отвечать на какие-то вопросы, всегда ставим перед собой какие-то задачи, пытаемся их решать.
Музей истории телесных наказаний. Арбат, дом 25/36. Для лиц старше 18 лет.
Продолжаем музейные палаты. Ксения Басилашвили, Тимур Олевский и наш гость сегодня Сергей Капков, руководитель департамента культуры Москвы. Мы говорим о бесплатных музеях и о бесплатных днях пока в музеях. Полностью бесплатных музеев у нас нет, да? В Москве.
Полностью бесплатных музеев у нас нет.
Нет, нет. А вот скажите, вопрос такой пришел. А как музеи будут регулировать посещаемость в бесплатные дни? Я так понимаю, что это музейный работник задает этот вопрос. Имеется в виду очереди, желание попасть,
ну,
несмотря ни на что.
Ну, когда мы делали в дни зимних каникул, мы раздавали билеты, просто они были бесплатные. Ну, чтобы мы могли считать, сколько людей прошло.
Нет, не считать. А вот когда не хватает вешалок в гардеробе, гигантские очереди выстраиваются, потому что не надо платить. Вот с этим как?
Не будет такого уже в следующий год, чтобы... Люди, когда знают, что это всегда бесплатно, с учетом того, что у нас есть один день, час бесплатный, то вот такой очереди, чтобы насладиться искусством, можно прийти в следующий день. Или заплатить потом, в конце концов, за билет, потому что билеты стоят недорого.
А какая средняя сейчас цена за билет? 200-300 рублей?
Нет, я думаю, что если совсем считать, 200-300 рублей за билет тоже есть такие цены, но есть и 30 рублей, поэтому средняя будет рублей 60-80.
И 30, да? Потому что здесь уже меня обругали слушатели. 200-300 рублей, это по-вашему недорого?
Нет, 200-300 рублей это стоимость музеев федеральных и музеев больших, таких как музей фотографии Ольги Свибловой, музей современного искусства.
Музей Тропинина тоже я посмотрел.
Музей Тропинина, дорогой музей. Ну, там и дорогие коллекции. Эти деньги, правда, нужны для того, чтобы содержать и эти коллекции, содержать даже эти здания, там отдельная система вентиляции, охраны,
а
страховки.
В Москве, на ваш взгляд, неинтересные музеи, которые требуют немедленного изменения концепции?
Честно, когда я не работал ни в департаменте культуры, ни в парке Горького, и вообще просто был жителем города Москвы, обычным обывателем, мне казалось, что есть много неинтересных музеев. Ну, потому что я куда-то ходил с детьми один. А сейчас, когда я вижу статистику, когда я сам объехал в будни или дни, в выходные, выглядит так, что у каждого музея и объекта культуры города Москвы есть свой потребитель. Потому что Москва 14-миллионный город. Здесь есть потребитель у всего. И если ты качественно делаешь услугу для своей целевой аудитории, она будет востребована.
Ну, то есть усредненный аттракцион делать не нужно.
Да, именно так. Поэтому наша задача развить количество социальных групп, которым будут интересны на этой же площадке. Но для этого надо взять еще и новых людей, которые разговаривают с ними, предположим, не через газету управы, а через Facebook. Угу. И люди тогда узнают, о, есть музей Маяковского. И люди приходят же, мы с вами уже сошлись в мнении, не только за знаниями, люди приходят и пообщаться. Музей Маяковского, построенный в 70-е годы, но он построен в стиле футуризма.
Он
очень просто интересно музей. Ходить. Я видел, сколько количество детей туда приходит, потому что просто даже визуальный ряд, как раскрашены стены, как сделаны скульптуры, какие гигантские буквы, и какой у него рубленый, понятный для детей слог, то и детям это тоже интересно.
Угу. А скажите, пожалуйста, а в принципе музеев в Москве хватает? Ощущение, что их очень много. А в то же время город-то гигантский.
В Москве 353 музея, из которых 60 финансируются департаментом культуры, 60 финансируются Министерством культуры, а все остальные музеи – это ведомственные или частные, музеи академических институтов, музеи заводов и предприятий, музеи учебных заведений, так называемые народные общественные музеи. Поэтому их очень много, они все разные.
Вы, кстати, на частный музей не засматриваетесь там, с предложением им влиться?
Ну, мы наоборот надеемся, вот, что в течение 3 лет появятся в Москве новые музеи.
Частные именно.
Да, сейчас открывает, вы знаете, Давид Якобашвили музей музыкальных инструментов и бронзы. Скоро открытие. Я думаю, что Шалва Бреус, Виктор Феликсович Виксельберг и Роман Абрамович откроют года через 3 музея в городе Москве. И мне важно, что это будет инвестиция, это будет построено за их деньги, и это будет интересно москвичам.
А почему так вдруг сейчас они решили открыть эти музеи? Потому что коллекции давно собираются. Сейчас что, какая-то обстановка для этого сложилась?
Ну, им проще сейчас стало общаться с городом, потому что мы... Любому департаменту города Москвы, мэр Москвы поставил задачу искать инвесторов в ту отрасль, которую мы представляем. Угу. Мы заинтересованы, чтобы музеи строили, частные люди строили и содержали.
Планы по объединениям, по слияниям, по разделениям, по переменям, может быть, руководителей?
Что-то. Наши планы по объединению, есть несколько планов по укрупнению музеев, по принципу...
Давайте огорошим сейчас эти музеи.
Времени. То есть литературные музеи могут быть объединены по принципу музеев там, Серебряного века, ну, поэтов, или же 20 века прошлого года. Это одна из таких идей музейных объединений. И у нас еще есть ряд музеев, которые находятся, предположим, музей подводной лодки военно-морского флота. Он находится на территории парка «Северная Тушина». Нам логичнее просто объединить в одно юрлицо, все работники также останутся, музей останется, подводная лодка останется, но это просто будет одно единое юридическое лицо.
Но это что значит, появляются какие-то единые билеты?
Это появляется.
Для посетителей.
Ну, они могут распоряжаться территорией, там что-то строить.
Они и так находятся на территории музея, на территории парка. То есть, если вы приходите, я не знаю, в парк Горького, и там есть кинотеатр, заходя в кинотеатр, вы покупаете билет. Но это подразделение парка. Поэтому мы будем работать в таком принципе. Так же, как вы приходите, предположим, в Царицыно, вход бесплатный, но чтобы войти в какой-то памятник, вам надо будет купить билет.
А вот, кстати говоря, в связи с этим очень интересный вопрос от Любови перешел. Почему в музеях нет билетов на день? Можно выйти и поесть или кафе внутри?
Мы знаем, что это наша недоработка. Мы отдельно прорабатываем систему и единых билетов, чтобы можно было иметь какой-то такой музейный пас, чтобы с одним билетом попасть в 5 музеев общей логики. Угу. Но мы работаем, потому что в течение года мы это представим.
То есть в течение года может появиться такой единый билет?
Единый музейный билет, да. Но здесь вопрос в том, что если мы работаем, же еще должны работать и на туристов, приезжающих в Москву, а они хотят посещать и федеральный музей. Им сложно понять, что это московский музей, это федеральный.
Конечно.
У них ощущение, что это все московское. Поэтому мы должны договориться и с федеральными музеями тоже.
Я хотела запустить голосование среди наших слушателей. Итак, вопрос сформулировали мы следующим образом с Тимуром. От посещения выставки музея вас скорее остановит необходимость платить за билет или длинная очередь? Вот как это было, предположим, очереди были во время ночи музеев. Куда-то можно было не попасть, а где-то нужно было отстоять, подождать, пока тебя пропустят. Или в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Порой такие очереди. Тимур вот отстоял, я помню.
Да, меня это поразило.
5.
Не, ну там действительно бывают очереди. Кстати, там отдельный вопрос. Опять же, к сожалению, это не к вам, потому что больше всего
такие музеи, как
очереди
Пушкин,
стоят.
Если
да.
Есть мое мнение, кого-то интересует.
Пожалуйста, интересует.
Я имею в виду, нет аудитории. То можно продавать билеты по сеансам. Иначе там всегда будет очередь. Очередь не только, что люди долго наслаждаются произведением искусства, но очередь и в гардероб, и основная очередь в музее.
А можно ставить теплый павильон для людей, которые ждут? Вообще это технически возможно?
Технически возможно все, главное только захотеть.
Давайте я голосование запущу, и потом продолжим это обсуждение. Итак, от посещения выставки вас скорее остановит необходимость платить за билет. И тогда вы набираете телефон 660-06-64. От посещения выставки вас скорее остановит длинная очередь 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, мы ждем результатов. Вы набираете 660-06-64. Если от посещения выставки или музея вас скорее остановит необходимость платить за билет. И телефон 660-06-65 для тех, для кого длинная очередь. Это не такой вот барьер перед тем, как посетить выставку. Набирайте, пожалуйста, тогда этот телефон. Пожалуйста, Тимур.
Музей памяти Петра Фоменко, музей, кабинет любимого. Это все реальные планы, когда были заявлены?
Музей, кабинет любимого, там есть отдельный вход, и мы обсуждали буквально вчера с Юрием Петровичем. Это музей Игоря Мёрка Высоцкого будет объединено в один такой блок, но это также будет внутри театра. Я думаю, что туда желающие попасть днем тоже будут. А по Фоменко там работы намного больше. Мы будем делать архив, архив его материалов, архив его работы. Часть оставимся в театре, а часть мы передадим в студию на Поварскую, которую вот Анатолий Александрович Васильев будет управлять. И часть архива любимого мы тоже туда передадим. И сам архив Васильева тоже там.
Как
будет
сделать архивы доступнее, архивы музея, чтобы с ним можно было работать не только специалистам, знакомым с руководством музея?
Архивы и библиотеки,
нет, давайте тогда, коллеги, здесь нам тогда шире развивать вопрос, но это наша общая тема с коллегами в мэрии. Задача же не только музейные архивы сделать доступными, задача просто архивы сделать доступными.
Да, конечно.
Начиная городской архив, начиная архив общества «Мемориал», и мы работаем с этой темой. У нас есть партнеры как и в виде информационных компаний российских, так и есть партнеры в лице, там, не буду рекламировать, западных больших поисковых
это
систем.
Это программа, насколько
это должно,
хотя бы пример.
Горизонт здесь какой? Вопрос в том, что это же не программа, это надо создать такую программу, которая решит проблемы прошлого и будет обновляться в ежегодном режиме, потому что архивы появляются каждый год.
Здесь про новые музеи вопросы приходят, спрашивают, будет ли открыт музей жертв политических репрессий.
Будет. Это музей ГУЛАГа. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил нам отдельное помещение, большое, в 4 раза больше площадь, чем та, которая сейчас находится на Дмитровке. И мы переезжаем туда, это будет большой культурный центр политических репрессий, и будет называться музей ГУЛАГа, и мы также под него объединим квартиры, которые связаны с репрессированными, либо с авторами, писавшими о этой большой трагедии.
Дом на набережной?
И дом на набережной, возможно, тоже, но сейчас у нас есть другие идеи, сейчас не могу сказать. А если уж совсем честно, то хотелось бы, наверное, из московской тюрьмы Бутырка сделать отдельный большой музей, отдельный комплекс. Это серьезно, и мы проговаривали это, ну, по крайней мере, проговаривали это с культурной и либеральной общественностью. Я думаю, что когда-нибудь нам удастся уговорить и службу выполнения наказаний просто даже чисто из-за гуманистических позиций сделать там, ну, что это уже не тюрьма, это Бастилия в центре города.
Господа, у нас завершилось голосование, я его таким вот тоталитарным жестом завершаю. Итак, вы знаете, высокая цена на самом деле мало кого останавливает, 18,5%, а вот 81% остановит очередь перед музеем и перед выставкой.
А кто должен развивать инфраструктуру вокруг музея, чтобы как раз эти очереди, да, были, чтобы, что называется, чем заняться?
Быть объективным, это развивает музей, потому что он заинтересован
музей?
В своем посетителе.
А как ему договариваться?
Если люди приходят к вам в гости, то вы встречаете его внизу и предлагаете кофе, иначе к вам приходить.
А если кофе мы построить физически не можем, потому что кофемашину негде поставить, но и кофе, но и кофейни нет около
входа. Давайте быть
входа
объективным. Музеи все города Москвы, они находятся либо в исторических особняках, либо в исторических местах.
Да.
Возможность работы с посетителем и за пределы территории стен музея, конечно же, есть. Это вопрос только захотеть.
Угу. Мы сегодня много говорили про оптимизацию, да, о том, что надо объединять малые музеи в такой большой в управленческий единый комплекс. И вот как раз, да, Тимур, как раз мы уже можем сейчас начать звонить Марине Лошак, которая стала арт-директором музейно-выставочного объединения «Манеж» и выставочного зала «Рабочий» и «Колхозницы».
Теперь один еще вопрос,
да,
до звонка.
Да, пожалуйста, да.
Уличные выставки. Это музей, и кому он будет принадлежать?
Это музей. Мы сейчас сделали и лето прожили с проектом «Переход», когда музей фотографий, музей современного искусства в «Переходе» выставлял свои работы.
У него есть администрация какая-то у такого музея, вот условно говоря?
У него есть бюджет, который финансирует наши музеи и выставляют. То есть мы это делаем в подземных переходах города, но делают наше учреждение культуры. Вообще наш принцип, чтобы культура вышла из-под стен, из-под крыши, своей вышла в город.
А и в парках появится что-то новое?
В парках появится, я надеюсь, летом выставка скульптур различных современных и классических скульпторов. Но это большой проект, и его будет делать тоже много различных людей.
Здесь еще есть вопрос, как насчет гаража, и я думаю, что как раз тоже можно этой новостью, да, поделиться о том, что там откроется новый музей.
В ноябре появится временный павильон гаража, который будет в парке Горького. Со временем, я думаю, что коллегам удастся отремонтировать брошенный ресторан, который находится на территории парка Горького времена года, и там будет тоже выставочный такой культурный центр современного искусства.
Ну что, нам не удается, да, до Марины дозвониться? Никак, да? Может, еще попробовать? Да. Да-да-да. Сейчас мы будем пробовать дозваниваться до Марины Лошак, а уж раз мы заявили эту тему, новая концепция развития манежа центрального. Так что, скажите, липкого пола в манеже
от меда
больше
не будет.
Как же ностальгия? Прилипнуть
не,
к полу
деле,
в манеже.
Есть вопрос. Вот смотрите, вроде как вы говорите, что в манеже не нужны шубы, не нужен мед. Ну, окей, кстати, действительно, не нужен. Но это же не значит, что он все равно весь переходит в область там, выставочной деятельности.
Нет,
потому
конечно.
Что Fashion Week все равно остается.
Нет, Fashion Week не остается, наоборот, переходит.
А зачем в манеж Fashion Week? Ну, вроде бы это не имеет отношения к непосредственно выставочной деятельности. Или я не очень понимаю.
Неделя моды, я перевожу.
Да, неделя моды. И мода давно тоже уже стала неким разновидностям современного искусства. Организаторов недели моды мы пускаем. Мало того, что за деньги, так они еще делают выставки в зависимости от разных модельеров и показывают, как развивалась мода на протяжении десятилетий. Это тоже важно, это тоже... И у этого тоже есть зрители, потребители.
Говорят.
Большое количество людей в Москве учатся, чтобы стать закройщиками или либо модельерами, в зависимости от того, где они учатся, в текстильном институте или в училище.
Говорят, что в том числе манеж всего имеют пространство, будут еще и корпоративы проводиться на Новый год. А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы в музеях проводить коммерческие мероприятия, платные? Там?
Коммерческие мероприятия в музеях и в объектах культуры можно проводить. Их просто не, это не корпоративы. И в зависимости просто это в логике этих учреждений надо проводить. Чем отличалось? То есть корпоративы были до того, как город назад не получил свое имущество манеж. И когда мы проводим, и нам сейчас будет выставка столетия военно-воздушных сил России.
Угу.
Корпоратив это? Нет. Это и выставка, и мероприятия, съедутся различные военные офицеры не только из России, но и из мира, из Европы. Дальше мы проводили совместно с Минфином, ну, на нашей базе, собрание всех руководителей департаментов финансов региона.
Да.
Я не обсуждаю. Это же тоже такая жизнь. Это общественное пространство, это общее, это территория города. Мы пускаем на нее всех, если это не нарушает выставочный процесс самого центра.
А если кто-то захочет провести, предположим, день рождения в музее, это можно попытаться организовать?
Ну, знаете,
привести
уже,
детей?
Уже и сейчас проводят, и детские, это одна из заработков, что зоопарка, что музея Дарвина. Прямо есть кафе, и приходят экскурсия, а потом артисты, клоуны, шарики и торт. Все работает.
Друзья, по-моему, у нас все-таки есть Марина Лошак уже, да, на линии прямой связи. Сергей, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы приветствуем вас. Это Ксения Басилашвили.
Тимур Олешин,
да. И Сергей Капков.
Доброе утро.
Доброе утро. Итак, мы хотели сегодня, чтобы вы рассказали более подробно о том, что за новые площадки, вот эта объединенная какая-то концепция развития МВО «Манеж». Что это такого, чего ждать москвичам? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Открылся пока только «Манеж», да, в обновленном виде, насколько я поняла? Центральный «Манеж».
Оба манежа, и большой, и малый, уже в каком-то новом своем качестве ждут зрителей. И, собственно, зрители идут уже довольно, да, как продолжительное время.
Я сразу же уточню, там нужно платить за вход, потому что это сегодня была тема нашего эфира.
Знаете, нужно платить за вход, но цена билета в Малый Манеж, она очень маленькая, это 80 рублей, а цена в Большой Манеж, она очень дифференцирована, она более существенна для человека зрелого, она стоит 300 рублей, поскольку это будет дорогостоящая эксплуатация экспозиции, но она абсолютно отсутствует для презрителей, это 20 рублей. Для пенсионеров. В общем-то, это бесплатно практически.
Для пенсионеров практически бесплатно, да? И для людей с ограниченными возможностями.
И студенты, да.
Студенты. Угу. Хорошо. Итак, и что там? Вот что в манеже?
Ну, там что? Там просто современное, настоящее, адекватное всему тому, что происходит в мире искусства. В основном его разнообразие. Рассчитанное на всех. И на умных, и на не очень образованных, и на впечатлительных, и на флегматиков, на молодых, и на старых. Это тяжелая задача. Но мы поставили себе ее вот именно таким образом, и постараемся ее решать. Поэтому мы просто обновляем их содержательность.
Что-то со связью, Марина, со связью вот уходит куда-то связь.
Ну, пока совсем не ушла.
Телефон.
Марин.
Да, лучше. Мы обновляем содержательное качество этих площадок и будет пространство, где будет, мы будем стараться всегда показывать одну крупную такого мирового значения выставки. В большом пространстве манежа. И в остальных пространствах показывать разные музейные выставки на разные темы. Мы планируем там открыть музейный магазин, интересный для всех, с большими возможностями. Кафе и ресторан, где можно посидеть и поработать. Wi-Fi будет всюду, он, собственно, уже сейчас есть, и пообщаться с друзьями. И, безусловно, детское место и образовательные программы.
То есть вы позовете кого-то, кто будет читать лекции, или это будет постоянное какое-то учебное заведение?
Нет, для тех, это постоянное заведение.
Вот, к сожалению, прерывается связь с Мариной. Алло?
Сейчас.
Да.
Чуть лучше.
Да, чуть лучше. Поэтому, наверное, Марина, просто я боюсь, что связь уйдет совсем. Скажите, а вот уже сейчас я так знаю, что там еще площадки для других музеев в манеже, что это не просто выставочное помещение, где проходит выставка группы АЕС плюс F, это современное искусство, там большая видео, фотоинсталляция, но также там могут разместиться и другие музеи.
Месяц там, и мы надеемся, что уже в ноябре откроются самые разные музеи, которые будут показывать искусство, связанное с разным временем.
Нет, к сожалению, Марина, да, к сожалению...
Александр, кстати, вопрос по поводу этого.
Марина, к сожалению, связь уходит. Вы знаете, мне очень жаль, но я думаю, что мы просто специально тогда с Тимуром устроим эфир, позовем вас живьем к нам в студию.
Потому что вопросов много очень.
Да, потому что вопросов много, а, к сожалению, вот связь нам не позволяет качественно пообщаться. Поэтому, простите, Марина, мы сейчас попросим, чтобы Сергей тогда расскажет. Спасибо большое. Это была Марина Лошак, арт-директор музейно-выставочного объединения «Манеж» и выставочного зала «Рабочий» и колхозница. А теперь Сергей дополнит.
В манеже появится музей советского дизайна, музей книги. В здании и выставочном центре «Рабочая колхозница» вместе с Русским музеем из Санкт-Петербурга мы делаем большую выставку «Советская Венера». И, ну, будет многие выставки, от классического искусства до выставок современных художников, таких как Бэнкси.
Может, Бэнкси приедет в Москву, но он не будет рисовать на стенах Кремля.
Ну, его никто не видел, поэтому что он уже сейчас
Бэнкси
здесь.
Нет, да, как Шолохова.
А скажите, пожалуйста, может ли музей гастролировать? Один музей в другом? То есть вообще как это концептуально? Может
совместные
это...
выставки обязательно.
Особенно у кого-то мало места, но большой фонд. Его хочется показать. Не все могут открыть все. Да? Для этого нужна другая площадка.
Совместные выставки мы обязательно будем делать. Больше того, музеи могут гастролировать в зависимости от своей экспозиции не только в другие музеи.
Они а как учитывать количество посетителей? Вы же понимаете, да?
Нам не надо. Здесь в этой ситуации нам не нужно учитывать количество посетителей. Культура в таком городе, как Москва, это отношение между людьми. Наша задача, чтобы культура была везде. Культура взаимоотношений, политическая культура, любая культура.
Вот,
взаимоотношения между людьми. Угу. Искусство есть, для этого и создано.
Есть просто несколько вопросов. У нас очень мало времени, буквально несколько секунд. Быстро, если можно, ответить. Есть ли возможность для московских школьников бесплатно посещать музей?
Есть такая возможность в большинстве музеев. И больше того, у нас будет отдельная программа с департаментом образования, где мы хотим, чтобы каждый московский школьник во время учебного года два раза в год посетил музей.
Есть единый сайт, где были бы указаны дни бесплатного или льготного посещения? Алексей спрашивает.
Такого сайта нет, но я могу озвучить. Каждый четверг музей работает до 21 часа, и каждое третье воскресенье бесплатно.
Вот так вот, да?
Да.
Хорошо, Сергей Капков, здесь вам Алевтина отмечает, что вы гений и должны баллотироваться в президенты. Я давно за ним наблюдаю.
А вы можете создать такой портал единый? Действительно, никогда не приходил в голову портал единый.
Мы пытались и думали, обсуждали вместе с Высшей школой экономики. Это невозможно, потому что есть традиционный портал, такие как Афиша.ру, такие же как портал «Эхо Москвы». То есть наша задача быть представленным на ваших порталах.
Спасибо большое. Сергей Капков был сегодня в нашем эфире, руководитель департамента культуры Москвы. Я благодарю Тимура Олевского. Эфир с ним провела Ксения Басилашвили. До встречи в музейных палатах.